Проповедь «Сторож сколько ночи». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес 30 ноября 1958 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Пророчество о пустыне Приморской. Как буря на юге носится, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай Мид. Всем стенаниям я положу конец. От этого чресла моей трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь меня бьет. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты, ибо так сказал мне Господь. Пойди, поставь сторожа, пусть он сказывает, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах. И вслушивался он прилежно, с большим вниманием, и закричал, как лев: «Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целой ночью. И вот едут люди, всадники на конях попарно». Потом он возгласил и сказал: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». «О, измолоченный мой и сын гумна моего, что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам. Пророчество о Думе кричат мне Сира. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите». Спасибо, брат Невилл. Приятно видеть вас снова. Мы желаем сегодня доброго утра нашему библейскому классу, ведь мы любим приветствовать вас во имя Господа Иисуса. И когда я ехал со своей семьей по пути сюда, всего лишь несколько минут назад, я размышлял о людях, которые приходят в церковь в такой гололед, как сегодня, когда повсюду снег и на дорогах опасно. Они не приходят просто для того, чтобы на них посмотрели. Они приходят с определенной целью, и я очень рад видеть, что сегодня утром здесь, у этой группы, еще есть живая вера наших отцов, которая горит повсюду в сердцах мужчин и женщин. Наш брат Джин Гоуд только что прочитал из слова часть 21 главы книги Исаии. Мы немного изучим это, а затем будем молиться за больных. Так вот, для сегодняшнего текста я хотел бы взять 11 и 12 стихи. «Сторож, сколько ночи?» И перед тем, как мы начнем говорить, давайте на минуту склоним наши головы в молитве. Господи Боже, Господи Боже, Ты Бог отцов наших. Ты Бог, который вдохнул первое дыхание жизни на землю. И всякая жизнь до настоящего момента была под Твоим контролем и будет под Твоим контролем во веки вечные. Ибо Ты есть Творец всего человечества и всего того, что дышит. Ты есть Творец. И мы рады этим утром верить в наших сердцах, что Твои обетования есть истина, все до одного. И в этих обетованиях Ты сказал, что там, где соберутся двое или трое во имя Твое, Ты будешь посреди Твоего народа, и что Ты ответишь на их зов. Сегодня есть те, у кого тяжело на сердце. Как только я вошел в церковь, я увидел кого-то на носилках или раскладушках, у некоторых засученные рукава из-за болезни, инфекции на руках, а другие, я слышал, потеряли своих близких. Ах, этот грешный и нечестивый мир! Но все же, все это должно быть преодолено в Господе Иисусе Христе, который сказал нам, что все работает на благо тех, кто любит Бога. И этим утром мы утешаемся, веря, что многое из этого для того, чтобы мы преклонили колени, и мы любим размышлять о месте в Писании, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, они поднимут крылья, как орлы, они потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. И, как сказал поэт, «Научи меня, Господь, научи меня, Господи, как ожидать». Позволь нам сегодня, когда мы ожидаем услышать от славы из уст нашего Спасителя через Дух Святой, терпеливо ожидать, чтобы услышать, как Его голос говорит нам посредством Своего Слова, говорит о прощении наших грехов и исцелении наших болезней. И чтобы этим утром мы могли выйти из скинии в радости и повторить слова тех, кто пришел в Эммаус. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге? Ибо мы искренне верим, что Он есть Тот воскресший Господь, которого они повстречали в тот день, и Он находится посреди людей. Мы не устанем, и наши сердца не утомятся. Просто позволь, чтобы каждый час наша вера обновлялась в Тебе. Даруй это, Отец. Мы просим, чтобы Ты благословил написанное Слово, и благословил уши, которые будут слышать, и уста, кто будет говорить, чтобы Ты прославился. Мы молимся во имя Иисуса.
Аминь.
Никто из нас не защищен от болезни. Бог не обещал избавить нас от всех болезней, но написано, что Его силы достаточно, и что Он никогда не возложит нас бремени больше той благодати, которую Он дает, чтобы это перенести. Так что, зная это, мы имеем утешение. Давайте на несколько мгновений обратимся к мысли этого текста. Это то, что было на моем сердце в течение последних нескольких часов. Сторож, сколько ночи? Возможно, это было между заходом солнца и наступлением ночи. У них в городе был ужасный день, потому что забили тревогу. Часовой на башне просигналил о том, что он увидел вдалеке пыль, которая поднималась от колесниц. И он услышал, как вдалеке раздались звуки копыт лошадей. И в это время две девушки были у колодца, будучи молодыми, полными молодости, их головы были заполнены чем-то другим, нежели посланием этого стража. Возможно, для них это ничего не значило, потому что они были в самом расцвете их молодости. Может быть, это было потому, что тем вечером у них намечалась вечеринка. И эти девушки хотели на нее прийти.
And it seemed to be that
и казалось, что предупреждение стража не произвело эффекта на тех, у которых в мыслях были мирские удовольствия на тот вечер.
So
так что беседа продолжалась, и одна девушка говорила другой, как жаль, что в наши дни мы имеем таких зануд. Те, кто пытается отнять у нас привилегии, которые мы имеем, и радости, которыми мы наслаждаемся. И я верю, что это почти в точности соответствует сегодняшнему дню. Когда люди думают, что если вы пытаетесь быть бдительными и предупреждать их о надвигающихся опасностях, они думают, что вы отсталый чудак. Тот, кто пытается забрать всю радость из жизни. Мы также можем подумать о юношах, возвращающихся из мастерской с грязными лицами от работы, которую они выполняли в течение дня. И, возможно, один парень говорил другому, как только мы отмоемся и причешемся немного, что ж, мы тогда снова встретимся в кабаке. Как обычно. Ибо я уверен, что тебя, Джон, нисколько не тревожит то сообщение, которое мы слышали сегодня от этого стража на башне, который пытается лишить всей радости жизни, пытается сказать нам, что приближается опасность. Но ты знаешь, что у нас самая лучшая армия, которая только может быть, и каждую ночь многие из наших солдат встречаются в том же месте, что и мы, и мы вместе приятно проводим время, сыграть партейку и пропустить стаканчик. А я, что касается меня, говорил он, то я просто отказываюсь тревожиться из-за этой чепухи, о которой говорит страж. Потому что мы верим, что если бы были какие-либо приближающиеся опасности, тогда, конечно, наши раввины, наши пасторы знали бы об этом, и они сказали бы об этом. Так что нам не интересно слушать эти надоедливые истории этих стражей на башне. И разве это не поразительная картина нашего народа сегодня? Когда молодежь нашей страны, и не только молодежь, но и пожилые люди нашей страны просто потеряли рассудок. И они отказываются слышать предупреждение. И как только настоящий страж дает предупреждение, его объявляют еретиком или фанатиком. И когда ночь сменяет день, может быть, солдат у ворот, который охраняет ворота, становится немного беспокойным. И он идет к соседнему стражнику и говорит, «Как ты считаешь, возможно ли такое, чтобы этот страж был прав?» Вы знаете, у опасности есть одно свойство. У смерти есть одно свойство. Смерти предшествует предупреждение о ней. Много раз наши близкие, перед тем, как перейти на другую сторону, получают предупреждение. Я думаю о своем отце, перед тем, как он ушел, который в течение многих лет жил за пределами штата Кентукки. Но вот вдруг что-то заставило отца вернуться в старый родной дом и поговорить со своими близкими и друзьями. И по его возвращении домой, его брат, который не виделся с ним до этого, был предупрежден необычным образом и приехал в Джефферсонвилл, чтобы встретиться с ним. И вот, когда они сидели и разговаривали, папа отошел в иной мир. Я думаю о моем тесте. Как раз за несколько дней до своей смерти он сказал: «Билли, давай вместе пойдем, поохотимся на белок в окрестностях Ютики. Просто я хочу вернуться на старое место». По Божьему провидению я не смог пойти с ним в тот день. В этот же день он поехал на охоту сам. После того, как он приехал обратно на автобусе, он поговорил со мной. Он сказал: «Я сидел на вершине холма».
It's all changed now.
Теперь все изменилось.
But way down in a
Но где-то там, внизу, в лесах у речушки Battle Creek, неподалеку от нас, кажется, я услышал, как моя мама окликнула меня. О, Фрэнки! Тем же вечером в этой церкви он давал свидетельство во втором ряду слева от меня, попросив людей молиться за него, а спустя несколько дней мы похоронили его. Похоже, что Бог всегда посылает предвестника. Именно по его благости и милости верному в сердце дается предупреждение о том, что приближается. И я так рад, что в этот день, в который мы живем, когда мрак и тьма на каждом шагу, есть благословенная надежда, удерживающая сердце Божьего народа. Надежда в том, что однажды, в славный час, Иисус придет. И в это великое время бедствия молодые люди в городе не обращали внимания на это, и многие не обращали внимания на то, что говорил им страж. Конечно, они были в кабаке, выпивали, вечеринка продолжалась, и солдаты тоже пьянствовали. Они хорошо проводили время, думали, что они находятся в полной безопасности. Ничего не могло им навредить. Потому что они были в угаре, как бы мы сказали, от паров виски и алкогольных коктейлей. И вдруг прямо в город ворвались колесницы. Они вторглись в двери кабака и в дома, орудия убийства заработали, просто потому, что они отказались слушать предупреждение стража. Страж ветхозаветных времен был мужем избранным. Муж, который должен был иметь знание о небесных телах. Он должен был знать точное расположение звезд, чтобы сообщить людям точное время. Возможно, многие из тех, кто страдает бессонницей, выходили на улицу, не в состоянии уснуть, беспокойные, и кричали стражу в башне, они кричали такие слова: «Сторож, сколько ночи?» Тогда он смотрел на звезды и отвечал, что сейчас такой-то час. Затем они возвращались на свои постели или туда, где они спали, ожидая рассвета, когда придет рассвет и закончится эта ночь без сна и отдыха. Боже, смилуйся. Я спрашиваю, не настало ли то время сегодня нам спросить нашего великого стража, сколько ночи опасность приближается, и похоже, что весь мир трепещет от этого. Страж всегда должен был быть на посту. И он должен был предупреждать людей о приближающейся опасности. Это было его обязанностью, наблюдать за приближающейся опасностью. Он находился на башне, которая была построена гораздо выше, чем стены. И в этой башне у него были книги по астрономии и так далее, для того, чтобы он мог наблюдать за звездами и сообщать время. В любое время дня он мог сообщить, который час. Также он мог видеть гораздо дальше, чем кто-либо на земле. Он мог видеть дальше, чем кто-либо на стене. Потому что он был выше остальных. И чем выше вы поднимаетесь, тем дальше вы видите. Вы можете сообщить о приближающейся опасности гораздо раньше тех, кто находится на земле. Как Исаия в свое время говорил, что Бог соделал его стражем. Бог сравнивал своих пророков с орлами. Я часто проповедовал об орлах, о том, что орел — это птица, которая может летать гораздо выше, чем другие птицы. Орел был специально сотворен для той высоты, на которой он летает. Теперь ястреб никогда не сможет последовать за орлом. Ни одна птица не может последовать за ним. Он птица, сотворенная Богом. И он был соделан таким. И если бы другая птица попробовала занять его место, то она бы погибла. У него должны были быть сильные перья, сильные крылья. И какая будет ему польза летать так высоко, если он не сможет видеть? У него должно быть хорошее зрение, чтобы видеть. На такой высоте ястреб просто бы ослеп. Он не смог бы видеть. Но чем выше взлетает орел, тем дальше он может видеть. И Бог сравнивает своих пророков с орлами. Они являются тем стражем, который взлетает выше, чтобы видеть дальше. И им дано духовное зрение, чтобы им видеть приближающиеся опасности. И Бог поставил Исаию предупредить людей о приближающейся опасности, но они не послушали его. И сегодня у Бога есть орлы, наши предвестники, наши мужи в башне, которые взлетают в духе, гораздо выше машин и всех атомных бомб и научных исследований. У него есть мужи, которые сотворены особым образом для этой цели, которые взбираются на вершину Голгофы во имя Господа Иисуса и с высоты креста возвещают. Они возвещают послание, так говорит Господь. Их духовное зрение гораздо лучше, чем у священников в храме, гораздо лучше, чем у обыкновенного человека, идущего по жизни, ибо они сотворены особым образом для исполнения тех обязанностей, которым Бог их призвал. Значит, это для нашего же блага обращать внимание на то, когда нам говорят о том, что приближается. Сейчас я на некоторое время сменю тему и обращу ваше внимание на царя этих орлов, пророков или стражей на башне. Это сам Господь Иисус. Эти дни, в которых мы живем, намного величественнее, чем те дни, в которых жил Он, до того самого момента, как Он оказался в тени креста. Он говорил о Своем втором пришествии больше, нежели о Своей смерти. Если вы внимательно исследуете Писание, вы обнаружите, что незадолго до своей смерти он пророчествовал о том, что будет происходить в этот день. Он знал, что он будет распят. Он знал, что он должен будет пострадать невинный за виновных. Он знал, что он воскреснет из гроба на третий день. Он знал, что нет никакой силы, которая могла бы оставить его в могиле, ибо в Слове Божьем было сказано, «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». И нет никакой силы, которая смогла бы помешать исполнению этого пророчества. Его слово есть истина. И оно исполняется в свое время. У него была уверенность в том, что Отец в состоянии исполнить свое слово, которое Он сказал. Значит, его великое сердце было престолом Божьим. В своем сердце он знал, что придет это время, докажет это всем народам и всем людям. Таким образом, он знал, что величайший вопрос заключался не в том, воскреснет ли он снова, будет ли он распят по Писанию, зайдет ли на небеса, придет ли Дух Святой. Его вопрос был следующим. Придя, найду ли я веру на земле? И вера приходит от слышания Слова Божьего. Это был его вопрос. Придя, найду ли я веру на земле? Найдет ли он людей, которые верят в его Слово? Итак, в дни, в которые мы живем, можно обратиться к страницам Его благословенного Слова и найти те самые вещи, о которых Он говорил, и которые приближаются на землю сегодня. Происходят знамения и чудеса. Человеческие сердца издыхают от страха, недоумение времени и бедствия среди народов, ужасающие картины в небе, наподобие летающих тарелок, Пентагон в замешательстве, океаны шумят и землетрясения по местам. Сердце человека издыхает от страха, ядерное оружие повсюду, в ожидании, мрак, которого мир раньше не видел, покрыл землю. На прошлой неделе я имел честь говорить с одним из моих друзей и братьев, с капитаном Юлием Стецклю, который написал книгу «Пророк посещает Африку». Брат Юлий был в Калифорнии, где он проходит обучение, чтобы получить в армии специальность. И он в армии его подвергли большому испытанию. И они исследовали его генеалогическое древо, чтобы выяснить, кем была его прабабушка, история его семьи, и кем они были до того, как ему назначили собеседование. И вот, когда он возвратился оттуда и пришел на вершину холма, где мы собрались с друзьями, он встретил меня под можжевельником, и он сказал: «Брат Бранхам, это самое тяжкое, что вы когда-нибудь слышали». Он сказал: «Я нахожусь под присягой и не могу рассказать или выдать какую-либо информацию». Он сказал: «Они заставили нас поклясться». Но он добавил: «Я могу сказать следующее. Скоро армия прекратит свое существование. У них больше не будет армии, всего лишь немного пехоты. У них больше не будет авиации. Они больше не собираются уделять время на конструирование более быстрых самолетов и так далее, за исключением коммерческих. Они озабочены лишь тем, как спустить курок. Придет глобальное уничтожение». Он сказал: «Брат Бранхам, общество не знает секреты военных». Он сказал: «Когда эти военачальники разговаривали в комнате, — сказал он, — комнату покрыл мрак. Затем один из главных ученых поднялся и сказал: «Я бы хотел взять себе старую телегу и корову, вернуться назад в горы, посадить капусту и фасоль и напрочь забыть все это».
О,
он сказал: если эта информация просочится в общество, весь мир охватит паника. Опасность приближается». Он сказал: «Они отозвали свой персонал с островов. Они выводят свои войска из Англии. У них есть наготове большие, огромные суда со специальным оружием. И они просто ожидают первого залпа, и все народы одновременно набросятся друг на друга». Сказал: «На земле не останется ни одной горы, ни травинки, все будет разрушено до основания». И это может случиться в любое время. О, какой мрачный час! И все эти вещи, которые вы слышите о летающих тарелках, и вы слышали интервью с этим мужчиной, я полагаю, вчера на радио, который заявил, что он общался с инопланетянами. Я не хочу выказать неуважение к этому человеку, но вся его система противоречит слову. Это неверно. Будто на Марсе у них нет смерти, будто они прилетели сюда, чтобы научить нас избавиться от смерти. И когда пришло время предъявлять доказательства, у них не было ни одного. Просто какая-то мифическая идея, которую он нарисовал. И, по моему мнению, это ложно. Потому что Библия говорит совсем отлично от того, что он говорит. Мне бы следовало выразить мнение, что я думаю о летающих тарелках. Я не верю, что это тени. Я не верю, что это мистика. Я верю, но это только моя идея и является предположением. Господь не сказал мне, что они собой представляют. Но если мы посмотрим в Писание, то здесь мы найдем все эти вещи. Иисус сказал: «Как было во дни Содома, так будет и во дни Сына Человеческого». И перед тем, как Содом был разрушен, сошел огонь и поглотил город и долины, ангелы были посланы с небес, чтобы посмотреть и исследовать, происходили ли те вещи на самом деле. И сегодня не посылает ли Бог своих ангелов? Чтобы исследовать до того, как придет великое разрушение. Вы заметили, как один ангел, который пришел посетить старика, принявшего решение для Бога, будучи презираем этим миром, жил в шатре, там, в пустыне, потому что кто-то сделал выбор и взял все его богатство. Но он сказал, все хорошо, просто я останусь здесь, в воле Божьей. Лучше я буду в Божьей воле, чем иметь все деньги этого мира. И когда было принято окончательное решение, ангел Господень явился Аврааму и сказал, «Посмотри на восток, на запад, и на север, и на юг. Все это твое, Авраам». Писание говорит нам, «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Какое это имеет значение? Все вещи этого мира погибнут вместе с этой землей. Но Бог никогда не погибнет. И я верю, что я наставлен, чтобы верить, что если фотография ангела Господня, который приходит и различает, вы заметили ангела, который явился Аврааму? Он повернулся спиной к шатру, в то время как говорил с Авраамом, и сказал ему, «Я сдержу мое обетование для тебя». О, что за послание ангела Божьего в этот день, который сдержит свое обетование. И все неверие этого мира, скептики, гностики, неверные и неверующие, никогда не уничтожат силу Божию. Это произойдет так же, как и раньше. Я буду помнить мое обетование, и мое обетование будет благим. И Сара посмеялась в шатре за его спиной, не поворачиваясь к шатру. Он спросил, от чего это рассмеялась Сара? Сара выбежала и сказала, «Я не смеялась, ибо она испугалась. Что это был за человек?» Хочется узнать, что это был за страж на башне тогда. Что это за личность с нами, который, будучи спиной ко мне, узнал, что я рассмеялась в шатре? Помните, он был стражем. Он повернулся и сказал, «Да, ты рассмеялась». И она испугалась. Теперь мы замечаем вновь, как в эти дни, незадолго до пришествия Господа, эти же самые существа возвращаются снова. И я спрашиваю в то время, как мы наблюдаем вокруг и видим их природу, смотрим на то, что они делают, я спрашиваю, видя много этих таинственных проявлений, не является ли это точно тем, о чем говорил Иисус, что это будет происходить? Будут знамения с неба. На земле будут бедствия среди народов, смятения, землетрясения по местам, и человек будет умирать от сердечного приступа. Не женщины, а мужчины. Женщины не умирают так часто от болезни сердца, а мужчины умирают. Это исполнение того, о чем пророчествовал Иисус. Это в точности то, о чем Он пророчествовал. И тогда, если бы мы смогли час за часом изучить всех пророков, как они пророчествовали об этом дне, не заставило бы это кого-то из нас вскрикнуть? «Сторож, сколько ночи!» Нет ответа у Пентагона. Нет ответа у Соединенных Штатов. Германия, Россия. Ни у кого из них нет ответа. У науки нет ответа. У кого есть ответ? Ответ есть у стража. На стене у него есть ответ. Сторож, сколько ночи? Святой Дух является этим стражем, который приготавливает людей и дает им предупреждение от Бога. Он был поставлен стражем. Мы видим, как больные исцеляются, слепые глаза открываются, глухие обретают слух, калеки ходят, хромые скачут, как олени. Что это? Это приближается пришествие Господа. И все эти вещи и эти предупреждения, а люди постоянно устремляются на свои пивные вечеринки. В это время безрассудства они веселятся, они танцуют, они едят и пьют, они женятся, они выходят замуж в точности, как Бог сказал, что так будет. Их невозможно остановить. Теперь, если вы заметили, в этот великий церковный период, согласно третьей главе Откровения, был один, которому по его рождении была дана утренняя звезда. Смотрите, насколько библейским был вопрос Исаии, когда он спросил: «Сторож, сколько ночи?» Он сказал: «Утро приходит, приходит и ночь». Что? Наступает утро, но перед утром бывает ночь. Как это? Каждый знает, что незадолго до рассвета, как раз в эти часы, при наступлении дня, тьма сгущается как никогда. О, друзья мои, слушайте, так говорит Господь. Сейчас это то самое предрассветное время. Если вы считаете меня его слугой, вот почему на земле этот ужасный мрак. Это как раз перед пришествием Господа Иисуса. Больше не осталось никакой надежды. Как только надежда на его пришествие, народы идут на народы. Они дурачились в Божьей лаборатории, пока не получили силу, способную превратить друг друга в атомный пепел. Они злы, они нерелигиозны, и они против Христа. У них есть один единственный мотив и цель. Это разрушать. Они вдохновляются ангелом разрушения, который был послан с неба, чтобы вдохновлять этих людей. Позвольте мне сказать во имя Господа Иисуса, Дух Святой был послан, как страж на башне. И люди кричат: «Сколько ночи?» Вы устали от этой жизни? Вы устали от греха? Вы устали от похоронных процессий, от болезней и безбожия на каждом шагу? Ночь была долгой и утомительной? Сторож, сколько ночи? Он сказал: «Утро приходит». В этом утешение. И ночь также приходит. А что же ночью? Посмотрите, в какой совершенной гармонии с Писанием был Исаия. В естественном ходе вещей, в природе, при наступлении дня, до того, как солнце поглотит тьму, тьма сгущается, до наступления дня становится темнее, чем в любое время ночи. Почему? Именно приближающийся свет делает тьму такой. И именно приближение Господа Иисуса приносит сегодня тьму на эту землю. Разве он не сказал, когда сие начнет происходить, посмотрите вверх? Ибо ваше искупление близко при дверях. Палестина является нацией. Евреи возвратились со всех концов земли и находятся там, чтобы увидеть его пришествие. Как Бог о ней сказал. Запомните притчу о смоковнице, которая пустила листья. Он сказал, будет так, род сей не пройдет. Не будет оставлен. Он не прекратится, пока все это не произойдет. Какое поколение? Поколение, которое видит, как смоковница пускает листья. Израиль всегда был смоковницей. То, что не съел жук, съела гусеница, сказал Иоиль. То, что оставила гусеница, съел червь. То, что оставил червь, съела саранча. Если вы заметили, это все тот же жук. Каждое из этих насекомых, которое пожирали дерево, это то же самое насекомое, только в разной стадии. И то же самое грех и неверие начали пожирать евреев, что Иисус не был Христом. Это пожрало дерево до самого пня. И пророк видел это, и он плакал. Но Господь сказал, «Я восстановлю, говорит Господь, все те годы, которые пожрали гусеница, саранча и червь». И впервые за 2500 лет евреи возвращаются на свою родину. Это поколение не увидит смерти до тех пор, пока все это не произойдет. Тогда я изолью моего духа в последние дни, говорит Бог, на моих сыновей и дочерей. И они будут пророчествовать. И я покажу чудеса. Больные исцеляются. Великая сила явлена тем же духом, который был там. И который сказал Аврааму, что Сара усмехнулась в комнате позади него. Тогда мы взываем, «Сторож, сколько ночи?» И он сказал, «Надвигается ночь». Смотрите, сначала ночь. Сначала приходит утро, а затем ночь. Так же, как перед рассветом всегда есть одно небесное светило. Оно всегда есть там. Это утренняя звезда. Когда вы видите утреннюю звезду, которая становится все ярче и ярче, тогда на земле становится все темнее и темнее. Она становится ярче, потому что на земле становится темнее. Церкви этих последних дней, вызванным избранному телу Христа, в Библии обещано, что Он даст им утреннюю звезду. Сторож, сколько ночи? Что будет? Вот в чем дело. Глобальное уничтожение грядет для всего мира. Но до того, как придет глобальное уничтожение, Церковь Иисуса Христа уйдет в восхищение, чтобы встретиться со своим Господом. Для чего нужна утренняя звезда? Что делает звезды такими яркими на время приближения солнца? Утренняя звезда отражает солнечный свет. Кажется, что другие звезды тускнеют. Все человеческие теологии, все холодное, формальное равнодушие иссякнут. Но этот сторож, сидящий на башне, и утренняя звезда будет отражать истинное послание грядущего Господа Иисуса, потому что Он постоянно становится все ярче и ярче, ибо солнце начинает всходить. О, я бы сказал, утренние звезды, взойдите и светите во славу Божию, ибо по приближении полуночи тьма покрывает землю, и великая тьма покрывает людей. Но приходит утро, и звезды должны отражать свет. Задумайтесь об этом ужасном часе, перед которым находится весь мир. Задумайтесь об этом ужасном мраке, перед которым сегодня находится каждый неспасенный человек. Все народы, все горы, все фермы и все дома, которые они возвеличивали, в мгновение ока станут вулканическим пеплом. Но те, кто любит Господа, те, у кого есть свет, утренние звезды, их глаза устремлены на Него и не смотрят на вещи этого мира. И как Павел написал в своем заключительном послании, перед тем, как он оставил землю, он был изможденным, нервозным и уставшим. О, как я сочувствую тому маленькому еврею, когда он сказал, «Пусть меня никто не беспокоит». Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оной. И не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. Затем он подумал о приближающихся утренних звездах. Он сказал, не только для меня, но и для всех, возлюбивших Его пришествие. О, поднимите головы, ваше искупление у дверей. Сторож, почему об этом говорится в газете? Почему наука боится сделать шаг? Почему Пентагон боится обнародовать информацию? Потому что люди начнут кончать жизнь самоубийством, выбрасывать свои деньги на улицу и тому подобное. В чем дело? Что это? Сколько ночи? Приходит утро. Верно? Почему все это? Это вырисовывается наступающее утро, и оно наступает и сгущает тьму до того момента, как воссияет свет. Я так рад быть христианином. Я так рад быть его стражем, одним из тех, кто стоит на стене, восклицая, «Приготовьтесь встретиться с Богом, ибо близок час его пришествия». Сегодня утром вы здесь, в этой церкви. Если есть кто-то, кто не уверен, что утренняя звезда отражает свой свет в ваше сердце, Великий Дух Святой, то приготовьтесь к этому, ибо сейчас будет происходить одно из величайших событий, которые когда-либо имели место. Мы стоим на краю, наблюдая за разворачивающейся драмой. Много раз я смотрел кинофильмы, как в Голливуде и в разных местах они ставят свои фильмы, и как они берут своих звезд и так далее, расставляют их и тренируют их и тому подобное, до того, как начнется великая драма. Я был поражен, наблюдая за ними, зная, что это подделка. Все поддельные вещи происходят из настоящих. Не может быть поддельного доллара без настоящего доллара. Не может быть лицемера без настоящего христианина. Не может быть ложного послания без истинного послания. Не может быть ночи, если не будет дня. Конечно. И когда я смотрел на то, как они ставят свои фильмы, я подумал, «О, мы стоим высоко на башне, гораздо выше всего, что в этом мире, и мы наблюдаем два величайших явления, истечение времени и пришествие Господа. Скоро времени совсем не будет. Времени больше не будет, и Господь грядет. У Антихриста там есть свои подданные. У него есть коммунизм. У него есть различные измы. У него есть церквизм. У него есть католицизм. У него есть протестантизм. У него все расставлено по местам для великолепного шоу. Но я так рад, что есть Отец на небесах, у которого есть свои действующие лица, готовые участвовать в этой великой драме, когда Антихрист возьмет их в конце всего, в конце времен. Бог готов в своей драме восхитить свою церковь, вечность, благословенные обители вечности с самим Богом. когда эти презренные ветхие тела будут изменены и соделаны по его образу прославленного тела, и это тление будет побеждено бессмертием, и мы всегда будем подобны ему. Смотрите, вы, которые смотрят телевизор, вы, кто слушает радио, вы, кто читает свои газеты, вы, кто любит слушать новости, и вы спрашиваете, что это такое, послушайте мой голос. Сначала приходит утро, затем ночь. Утро приходит для тех, кто готов к утру, и ночь приходит для тех, кто не готов к утру. Пусть Бог приготовит наши сердца сегодня, ибо утро придет вечное, яркое и ясное. И как сказал поэт, избранные его соберутся в домах своих превыше небес. Когда зазвучит призыв, я буду там. Давайте помолимся. В этот час мрака, который покрыл землю, и разрушение на каждом шагу, Господь Бог, мы просто не можем выразить наши чувствования и благодарности и признательности в наших сердцах от того, что Иисус Христос сошел со славы и стал человеком, как мы, пребывая среди нас. И затем, когда Он умер за наши грехи, прошел через рай и взял ожидающие души, Он покорил всякие духовные силы, которыми дьявол опутал землю и соделал путь свету вечной Божьей благодати, чтобы Он мог светить на тех, кто желает Его получить. Господь, соделай сегодня так, чтобы повсюду люди торопились войти в Царствие, ибо послание всегда было срочным. Торопитесь, торопитесь, выходите! Ангел в Содоме сказал, «Я не смогу ничего сделать». До тех пор, пока вы не придете туда, Господь, даруй, чтобы послание было полно благодати, силы и любви, чтобы оно было в то же время срочным. Даруй, Господь, чтобы люди смогли быстро прийти и принять Христа, и быть наполненными Святым Духом. Ибо Иисус сказал, «Те, кто Божьи, слышат слова Божьи». Пусть они придут и покаятся в своих грехах, крестятся во имя Господа Иисуса для прощения грехов и наполнятся Святым Духом, чтобы поместить их душу в то же состояние, в котором была первая церковь. Пусть будет так, когда ты придешь. Мы благодарны за послание, и мы молимся, чтобы ты благословил его, Господь, для блага наших сердец, в то время, как мы ожидаем тебя. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
One by one we'll gain the portal.
Один за другим мы соберемся у двери, чтобы пребывать там с бессмертными. Когда зазвонят те золотые колокола для тебя и меня, разве вы его не любите? Теперь, когда проповедь закончилась, давайте просто поклоняться Ему в Духе. Просто Он здесь. Серьезные, суровые слова, но они истинные. Я произношу их во имя Иисуса. Приближение дня. Если следите за мной, я хочу, чтобы тебя и меня... Давайте поднимем наши руки. Ты слышишь? Ты слышишь, как ангелы поют? Это слава, аллилуйя, юбилей. В этой далекой стране. Forever. вечной радости над сияющей рекой. Когда зазвонят золотые колокола для тебя и меня. Пока она снова играет это, давайте пожмем руки тех, кто находится рядом над сияющей рекой. Когда мы достигнем этого берега только веры, скажите друг другу: «Пилигрим, я так рад быть с тобой». Один за другим мы соберемся у двери, чтобы пребывать там с бессмертными. Когда зазвонят те золотые колокола для тебя и меня. Don't you hear the bells now? Ты слышишь? Как ангелы поют. Ты слышишь, как ангелы поют? Что это? Это слава, аллилуйя, юбилей. В этой далекой стране вечной радости. Над сияющей рекой. Когда зазвонят золотые колокола для тебя и меня. Просто это мне кое-что напомнило. Моя жена там позади хорошо это помнит. Я имел честь посетить старую церковь Писка, библейский институт в Калифорнии. Я был с ними на вечернем служении. Это старое здание бывшей первой подстанции. Какое чудесное место. Я встретился с пастором братом Смитом. Вы знаете, они печатают газету. Они получают помощь. Они не берут пожертвования. Все бесплатно. И они существуют в течение 50 с небольшим лет. Все это началось с одного доктора, который был инвалидом и приехал в Калифорнию за помощью. И врач сказал: «Для тебя уже ничего невозможно сделать». Я думаю, что это был покойный доктор Прайс или кто-то, кто помолился за него в комнате однажды утром. Очевидно, что он не получил тогда немедленного результата. Это не имело значения. Так что он отправился в путь. Он сказал: «Так или иначе, я все-таки верю». Когда он наступил ногой на тротуар, его хромая нога стала здоровой. Он основал дом Писка. Недавно я проповедовал там вечером. Люди набились битком в эту большую аудиторию, и сотни людей заполнили улицы, и все вокруг еще до того, как мы приехали туда. И после того, как закончилась проповедь, что-то случилось. Две вещи, которые я никогда в жизни не видел. Это была не просто толпа людей, которые любили сильно пошуметь. Это не была толпа людей, которые были сухими. Это были люди, наполненные Духом. И я наслаждался этим замечательным общением. И когда как раз до того, как я собирался помолиться за больных, они начали петь что-то приятное, что-то похожее на это. Я стоял, и я был потрясен. Я сказал: «Что-то здесь происходит такое, чего я не понимаю». Я послушал снова и услышал два хора. Я сказал: «Что-то здесь не так». Я покачал головой и снова стал вслушиваться. Я сказал: «О, Господь, может быть, это эхо доносится от этого хора. Я услышал другой хор, там высоко, под самым потолком». Я сказал: «Это должно быть там». Так что я вышел из того места, где сидят служители, и направился к тому месту, где слышался еще один хор. Он был там наверху, и я сказал моей жене, я сказал, дорогая, ты слышишь это? Она сказала, что это? Сестра Агамбрайт, сказал я, вы слышите это? Она сказала, да, слышал один раз за всю мою жизнь. Я подошел к брату Агамбрайту, ты слышишь это? Да, каждый пел, склонив голову. О, я сказал себе, может быть, я хочу быть уверенным, я не хочу быть скептиком, но Господь, если я твой свидетель, если я должен быть твоим стражем, я должен знать, о чем я говорю. Я должен быть уверен в этом. Это как божественное исцеление. Если я не уверен, то ничего не буду говорить об этом. Если я не уверен, что это пришествие Господа, я ничего не стал бы об этом говорить. Я должен быть уверен. Я вернулся в свое место, все молились, склонив головы. И во время призыва к алтарю, многие люди, приходя к Христу, протягивали руки через окна, и они пели. Когда я пошел туда, я сказал, Господь, это невозможно. Эти люди, которые пели там, были простыми людьми, но то было здесь, звучало, как будто здесь было 2 или 3 тысячи поющих. Но выглядело так, как будто это было 100 тысяч, и это были самые благозвучные голоса, настоящие высокие сопрано, как будто женские голоса. Я слушал, и по мне пробежала дрожь. Я отошел на минуту, я слушал, я прошелся по проходу, вернулся назад потому, что они продолжали петь в духе. Я прислушался снова. Это был другой голос. Я мог слышать поющих здесь, внизу, одним голосом, а поющих там другим голосом. Так что, когда служение было закончено, я сказал пастору, «Пастор, я услышал нечто странное». Он сказал, «Что это, брат Бранхам?» Я сказал, «Я слышал женские голоса сопрано, превосходно поставленные голоса. Ничего приятнее их в жизни не слышал». Он сказал, «Такое здесь слышали много раз, брат Бранхам». Я читал кое-что об одной старой матери. Сейчас я уже не помню ее имя, которая обычно молилась за больных. И однажды вечером, после того, как пастор закончил свою проповедь, маленькая мать вышла помолиться за больных. Рядом с ней было 5 или 6 маленьких детей, и она остановилась и прислушалась. Речь идет о миссис Вудворд Эддер. Вы когда-нибудь читали ее книгу? Она послушала, она сказала, что она услышала хор, который пел помимо хора в церкви. Видите, после того, как голоса здесь замолкли, другой хор продолжал там петь. И я стоял там, и в тот же момент, где-то там, в глубине здания. Видите, в каком это порядке? Как это совершенно? Теперь я действительно верю в говорение на языках. Я верю, что это дар Божий, который есть в церкви. Я верю, что это было неправильно использовано, так же, как и остальные писания. Но есть настоящее. Да. И этот человек поднял руку там, на другом конце здания, и произнес 4 или 5 слов на другом языке. Не просто. Это был диалект. Это можно было услышать. Все сохраняли тишину. И что-то на меня нашло. У меня никогда в жизни не было истолкования. И в тот момент я не использовал это, потому что у меня был страх. Такое приходит от Бога, с этим лучше не шутить. И что-то сказало мне, пусть пастор помолится молитвой веры. Я не произнес ни звука. И я ждал, и вот это пришло снова, пришло волной, и сказала, пусть пастор помолится молитвой веры. Я подумал, Господь, у меня нет даров истолкования. Мой дар — молиться за больных. Так что у меня нет даров истолкования. Я снова замолчал и стоял неподвижно. И как раз в этот момент пастор поднялся и начал молиться за больных. Он есть Бог. Все больные в этом здании были исцелены. Повсюду. Что это? Начало дня. Еще осталась маленькая веточка. Не волнуйтесь, у Бога никогда не было недостатка в свидетельствах. Теперь у меня есть уверенность в том, что где-то есть что-то очень таинственное. Может быть, и не ангельский голос, но есть нечто, что позволит каждому грешнику, если такое есть в этом здании, знай, что ночь на земле становится все темнее и темнее, и тьма сгущается, но пришествие Господа близко. Это и есть причина тому. Будучи вашим стражем, я говорю, наступает утро, будьте готовы, утренние звезды, светите. Кто из вас хотел бы быть упомянутым в заключительной молитве? До того, как мы разойдемся, просто поднимите руку. Дорогой Бог, ты видишь людей, которые подняли свои руки, и они искренни в этом. Многие из них читают газеты, изучали философские книги и статьи о разных вещах, но все же не могут найти ответа. Но вот этим утром ответ приходит из Библии. Утро приходит, приходит и ночь. И мы молимся, Боже, чтобы Ты благословил каждого человека здесь, который поднял руку. И Ты знаешь, что означает эта поднятая рука. И, Господь, я верю, что прямо здесь, где они сейчас сидят, что вездесущий Бог может разделить с ними их наследие Духа, которое они ищут в этот час. Дай каждому, Господь, ради Твоего Слова и по их желанию и по Твоему Божественному обещанию, которое не подводит. Пусть они получат то, ради чего они подняли свои руки, ибо я молюсь об этом от их имени, во имя Господа Иисуса. Пусть они получат это. Аминь. Да, пребудет с вами Бог. Теперь у нас есть немного времени, чтобы... Теперь мы будем молиться за больных. Я так счастлив знать, что есть надежда для больных. Я Господь, прощающий все беззакония Твои, исцеляющий все недуги Твои. И я просто... Это может показаться странным. Некоторое время назад меня привели к молодой матери, которая лежала на этих носилках. Она страдала от лимфогранулематоза. И я полагаю, что это ее мама сидит здесь рядом с ней. Я в этом абсолютно уверен. Да, верно. Это ее мать говорила со мной о своем ребенке, и я старался поддержать ее. И это просто призыв после этого послания. Я думаю, что спасение является наиболее важным. Исцеление идет за ним. Исцеление может продолжиться до конца ваших дней. Много лет. Оно может дать вам счастье и радость, пока вы здесь на земле. Но оно прекратится с вашей смертью. Но душа, которая спасена, имеет жизнь вечную. Она не может погибнуть, и ничто не может забрать ее у вас. Она в книгах Божьих, чтобы воскреснуть в последние дни. Самое главное происходит в первую очередь. Сначала Царство Божие и Его праведность, и все остальное приложится. Просто я хочу свидетельствовать об исцелении от этой ужасной болезни, которой страдала эта молодая женщина. Некоторое время назад, возможно, они присутствуют сегодня утром, я здесь не так часто, чтобы знать, кто есть кто. Многих из вас я не знаю. Но здесь была девушка в нашей средней школе, и она страдала от этой болезни, лимфогранулематоза. Ее привели к врачу из-за этих больших опухолей, которые были на ее теле. Они взяли образец ее опухоли и отослали на анализ, чтобы понять, что это такое. Ответ был таков: неизлечимый лимфогранулематоз. И ее мать не хотела, чтобы ребенок знал, что это была за болезнь. И врачи посоветовали матери, чтобы она просто ходила в школу, потому что у нее было еще много дней, чтобы пожить. Наконец, это сказалось на ее сердце. И лимфогранулематоз является раком, насколько нам известно, в определенной форме. Так что они отправили девочку в школу, чтобы позволить ей умереть. Мама теряла рассудок. И она позвонила мне по телефону и сказала: «Я хочу привести ее». Но, насколько я понимаю, брат Бранхам, много раз в молитвенной очереди вы называете болезни, когда вы находитесь под вдохновением Духа. Она сказала: «Не могли бы вы, если Дух Святой откроет вам что-либо о ребенке, не говорить этого?» «Ну, — сказал я, — я не думаю, что он откроет это, если он не хочет, чтобы это стало известным. Я сказал: «Я не могу себе этого представить, и здесь, в моей собственной скине, я редко провожу такого собрания». Я сказал: «Я всего лишь молюсь за больных». И девушка пришла молить ночью. Я спросил у матери: «Вы христианка?» Она сказала: «Нет». Я спросил: «А девушка христианка?» «Нет». Я сказал: «Это ужасный способ покинуть мир». Я сказал, вы никогда ее больше не увидите, если она останется в этом состоянии. Так что, когда девушка вошла в зал тем утром и пошла прямо вот здесь, в этом месте, где за девушку помолились, так же, как это будет с этой девочкой через несколько минут, я спросил ее, я узнал ее, я сказал, ты та самая девушка из здешней средней школы? Она ответила, да. Я спросил, ты знаешь о своей болезни? Она сказала, врачи говорят мне, что они думают, что я поправлюсь. Хорошо, сказал я. А что, если ты не поправишься? Ты христианка? Она ответила, нет, сэр, я не христианка. Я сказал, а ты хочешь стать христианкой? Она сказала, да. Я сказал, ты хочешь отдать свое сердце Христу? Она сказала, да. И ее мама подбежала и сказала, что она тоже хочет этого. Тогда я крестил их обоих здесь, в бассейне. Я помолился за девушку. Время прошло. И, наконец, девушке становилось все лучше, и через несколько дней она уже не помнила, от чего она страдала. Немного позже ее направили на обследование, и они не смогли найти даже следа от болезни, вообще ничего. Я не люблю говорить всякие высокопарные вещи о людях, но я люблю быть честным с людьми. В этом городе есть один известный человек, и хороший брат-христианин. В противном случае он не был бы диаконом этой церкви. Я имею в виду администратора церкви. И он сейчас здесь. И он только что принял на себя ответственность присматривать за этой девушкой. Несколько лет спустя, 2 или 3 года, она окончила школу, и стала встречаться с молодым человеком. И однажды я встречался с ней на улице, и она была такой счастливой, и она засвидетельствовала о славе и силе Иисуса Христа после того, как они рассказали ей об этом, чем она болела. Теперь она замужем, у нее есть дети, и она счастлива. Ее отец приходит на работу этого человека, чтобы постричься. Здесь находится господин Эгган, который с самого начала следит за развитием этих событий. И девушка прекрасно себя чувствует. И это было, как давно это было, брат Эгган? Несколько лет назад, не правда ли? И сегодня она живое свидетельство того, что Бог исцеляет от лимфогранулематоза. О, как приятно знать, что в часы нужды у нас есть убежище. Наше убежище — это Христос. Я хотел бы сообщить остальным из вас о том, что случилось на том служении. Господь был так благ, ответив на все ваши молитвы, когда я поехал на Запад, на собрание, 2 недели назад, несколько недель назад, и в то время, когда мы были на съезде в Тулсе, я не должен был говорить, потому что я должен был там проводить собрание, но служители проводили другие собрания, так что я не мог провести собрание в то же самое время. Я зашел туда, чтобы взять брата Аргенбрайта, с тем, чтобы привезти его в Калифорнию, и я был с моей женой и моим маленьким Иосифом. И тем вечером, когда мы поздно приехали, я узнал, что Орл Робертс и Томми Осборн должны были проповедовать тем вечером. Так что брат Аргенбрайт обзвонил отели, пока не обнаружил, где мы были, и сказал, приходи на служение. Так что он заехал за мной, он и брат Сонмор, председатели христианских бизнесменов полного Евангелия в Миннеаполисе. Они поехали за мной. И когда я приехал туда, они уже собрались за ужином в банкетном зале «Майя». Великолепное место. Там были мультимиллионеры. Что ж, вы знаете, как я чувствую, когда я иду в подобные места. Я даже не знаю, как использовать ножи и вилки, которые лежали там на столе. Но я вошел внутрь, и в тот момент, когда я входил, проповедовал Орл Робертс. И он проповедовал о жизни в изобилии. Об изобилии, рассказывая христианским бизнесменам, о том, как Иисус ловил рыбу, как Он послал ее в сети, и ее было больше, чем они могли использовать. И, как вы знаете, брат Робертс — сильный оратор. И он сказал, там достаточно для каждого. И он добавил, сейчас я строю здесь храм. Возможно, это стоит миллионы долларов. Он сказал, он будет из белого мрамора. И он сказал, я построил примерно половину, и у меня кончились деньги. Он сказал, однажды я перешел на другую сторону улицы, чтобы взглянуть на него. И дьявол мне сказал, знаешь что, люди будут проходить мимо этого места и говорить, вот что сделал Орл Робертс. Он сказал, тогда я отвечу дьяволу, но все-таки они должны будут сказать, Орл Робертс постарался. Это хорошо. И он сказал, затем здесь, в этом городе, одному банкиру было на сердце одолжить мне около 2 миллионов долларов из банка, чтобы закончить постройку. Банки не делают этого. Вы знаете это. И он сказал, этот бизнесмен-банкир сегодня присутствует здесь. Он сказал, я не хочу называть его имени, потому что на самом деле он не является одним из христиан полного Евангелия. Он сказал, он здесь. Он сказал, я не думаю, что он вообще является христианином. Но что-то побудило его сердце позволить мне получить эти деньги. Он сказал, если он хочет встать в свое место, он может это сделать, но я не хотел бы смущать этого человека. И этот человек встал и сказал, я не смущаюсь, господин Робертс, и занял свое место. Потом я вошел и сел. Затем брат Робертс, как только он закончил, он приблизился ко мне, положил мне руку и обнял меня. И, конечно, через несколько минут подошло много людей, вы знаете, которые разговаривали, в то время как мы все еще обедали. И они спрашивали о служениях и о служителях. И затем встал Демос Шакарьян. Он является президентом бизнесменов полного Евангелия. Он поднялся и сказал, «Вы знаете, я почувствовал водительство попросить проповедовать брата Бранхама заключительную проповедь». Ну, я не знал, что сказать. И он начал рассказывать о людях, которые присутствовали там. Он сказал, «Вот такой-то». Я познакомился с ним сегодня. Они говорили мне о том, что у них во владении 3 или 4 улицы домов в фешенебельном коммерческом районе Miracle Miles, мультимиллионеры, скотоводы и так далее. Но что же я мог сказать в таком собрании? Но вы знаете, всегда лучше послушаться. Так что я встал, чтобы говорить самое лучшее, на что я был способен. И в конце служения в таких местах не подобает делать призыв к алтарю. Но вы знаете, я делал призыв к алтарю и на похоронах. Так что я подумал, вот хорошая возможность. И я сделал призыв к алтарю. И все эти богатые мужчины и женщины пришли к Господу Иисусу и отдали свои сердца Господу. Я был потрясен при виде жены одного миллионера, мультимиллионера, на которой была маленькая шляпка с причудливыми перьями с одной стороны. Возможно, это стоило ей $40. И слезы бежали по ее щекам. Она взяла меня за руку и сказала, «Брат Бранхам, мое сердце растрогано». Она сказала, «До настоящего момента я думала, что я являюсь христианкой». Она сказала, «Я хочу служить Господу». И я сказал, «Спасибо». И затем, через несколько минут, нечто сказало мне, «Сейчас молись за больных». Я подумал, «О, нет, я не могу этого сделать. Я уже и так прервал этот большой банкет. Так что, если я помолюсь за больных, они подумают, что я на самом деле фанатик». Так что я подумал, конечно, Господь не сказал бы мне такого. Может быть, я просто утомился от этих бесед. Так что я пройду потихоньку и сяду. И я прошел мимо столика для докладчиков в самый конец зала и сел рядом с братом Джеком Мором, сидел там, разговаривал. И я передал слово президенту, господину Шакарьяну. Затем он поднялся, и он сказал, «Знаете что? О, должно быть, Бог коснулся его плеча». Он сказал, «Я чувствую водительство попросить брата Бранхама вернуться назад и помолиться за больных». Я подумал, «О, все в порядке». Я встал и говорил им, я сказал, «Я почувствовал это, и я молюсь Богу, чтобы Он простил меня». Но вы знаете, даже лучше, когда кого-то тоже касается, это дает нам знать, что это есть работа Духа. Так что я сказал, «Так вот, божественное исцеление — это вам не прикосновение к тотемному столбу. Это не что-то воображаемое. Это тот же самый Бог, который спас всех присутствующих здесь людей некоторое время назад. Он тот же самый Бог, который исцеляет всех людей, что находится здесь, просто поверь в Него». Я спросил, «Вы верите в это?» А сейчас по секрету для моей церкви. Как вы знаете, мое служение меняется. И, о, какое славное изменение. Каждый из вас помнит слова, которые были проглашены. И каждый раз, когда это случается, что-то происходит, когда я собираюсь об этом говорить, это приходит ко мне. Скажи, Горисей, почему так? Это была вера. Все существует по вере. Вера не есть то, что вы вырабатываете. Вера — это то, что вы имеете. Я подумал, если люди всегда поносили меня из-за моей веры, так же, как Господа Иисуса, Он показывал вещи, он давал видения, все было совершенно. Вы, люди, знаете это. Это не индивид, это не человек. Бог делает это. И эта фотография здесь, она обошла весь мир. Те, которые были сняты в Германии. И здесь, несколько недель назад, возможно, те, кто из приезжих, никогда не видели этого, они сфотографировали еще одну, она у меня дома. Это профиль Господа Иисуса, стоящего как раз позади меня, где я находился. Его руки распростерты, и огненные языки исходят от его рук. В тот момент я проповедовал на тему, скажи Горисей подвинуться, и не сомневайся в сердце своем, но верь. И у нас есть это выполнено на цветной пленке технокодок. Так вот, снимок есть у нас дома, и они исследуют его с помощью науки в лабораториях. Скоро это увидит свет. Скоро появится другой снимок, их всего 6, снято с разных сторон. Это является самым выдающимся из всех. Никогда еще не виданное. Вот его борода, его лицо, его профиль, его спасенные руки. Я стоял там, так же, как сейчас. И где были его руки, там меня не было видно. Вот так, моя голова, затем мои ноги на полу. Просто голова и ноги. Это все, что было видно. Вы видите? И он стоит вот так, и его руки вот так. И я протянул свои руки вот так, и я говорил, скажи, Горисей. И почти в тот же момент что-то произошло. И они засняли фото, это вот так. И это было там, позади, все в цвете. И большая, там была, как устроил Бог, большая корзина лилий. Он есть лилия долин. Откуда вы получаете опиум? Из лилий, верно? Каким родом опиум обладает Бог? Мир. Опиум заставит вас забыть все ваши проблемы. Вот как курильщики опиума убивают себя. У Бога есть опиум. Аминь. Он облегчает всякую боль, исцеляет всякую болезнь, избавляет от всякой тревоги. Пока мы вдыхаем его опиум, мы находимся в мире. И большая корзина лилий находилась прямо передо мной, на платформе, где я проповедовал. И там, в Тулсе, я помолился за больных. Я просто пошел вниз и вышел. И 10 минут спустя, я не хочу называть имя этого евангелиста, но там была одна женщина, которая работала на этого евангелиста. У нее был артрит позвоночника. Она была стенографисткой, и она должна была писать вот так, потому что ее руки и плечи были сведены. Она писала вот так. И этот великий и известный евангелист в Тулсе нанял ее, чтобы дать ей работу. И она начала идти по залу, как вдруг ее руки расслабились, и она начала прыгать и кричать, пока не привлекла внимание всех, кто находился там. И эта милая женщина упала на колени, и поднимала свои руки, и хлопала ими вот так, во славу Божию, потому что Бог освободил ее несколько мгновений спустя, после молитвы. Я пробрался украдкой вперед, чтобы посмотреть и послушать, что она говорила. Она говорила, я просто прошлась по залу. Я сказал, хорошо, благодарение Богу. Я повернулся и начал идти в обратную сторону. Я услышал там, я увидел, как все грешники побежали вместе, чтобы посмотреть, что происходит. И вот человек взял слово. Это был брат Гарднер, тот самый человек, который дал мне этот костюм. Многие из вас знают брата Гарднера. Брата Гарднера из Бингамтона, штат Нью-Йорк. Выдающийся дилер по продажам автомобиля марки Oldsmobile. За 3 года он продал больше этих автомобилей, чем кто-либо другой в Соединенных Штатах. И он путешествует на частном самолете. Немногим более года назад его звали Джордж Гарднер, и он, его пилот летел один, и он упал с самолетом. Он разбил себе колени и лодыжки, и его ноги и стопы стали неподвижными, и он ходил вот так, его пилот. И он присутствовал в то время, когда была молитва. И он вышел в одиночестве из зала, где проходил банкет, и они нашли ему комнату поблизости, чтобы ему не трудно было перемещаться. И вот его свидетельство. Он вошел к себе в комнату и сел, он даже не был христианином. И он сказал, я не знаю почему, но я верю этому маленькому лысому пареньку, который проповедовал сегодня вечером. И он сказал, что он стал замечать, как его пальцы на ногах затряслись, и он запрыгнул на своих ногах, и чувствительность в ногах была восстановлена. Он стоял там, славя Бога, стоял, поднимал и опускал свои ноги вот так, и махал ими из стороны в сторону, и просто свидетельствовал о славе Божьей. Однажды, перед тем, как мы начали молиться за больных, я стоял рядом с братом Арганбрайтом и моим хорошим другом. Лео Джи не знает, что такое телефонные звонки. Но когда телефон звонил, брат Арганбрайт отвечал, и вы знаете, вы не можете быть повсюду. Но так случилось, что я поднял трубку, я верю, что все идет по провидению Божьему. Разве вы не верите? Я верю, что именно по этой причине эта девушка здесь. Я верю, что именно по этой причине вы все здесь. Я верю, что именно по этой причине я здесь. И мы собраны вместе для славы Божьей по определенной причине. Почему мы прошли по этому гололеду? Чтобы быть здесь сегодня утром. Так что я поднял трубку, потому что брата Арганбрайта не было в комнате. И кто-то сказал, я хотел бы поговорить с братом Бранхамом. Я сказал, это я, Бранхам. Это был мужчина-испанец. Он сказал, «Сэр, я знаю, что это почти разумно для меня задавать вам подобный вопрос». Он сказал, «Я могу представить, насколько вас одолевают люди и так далее». Он сказал, «Я являюсь миссионером в Мексике». И он сказал, «Я, вернувшись сюда, я живу здесь, в Ла-Касента, и всего несколько часов назад я узнал, что вы в городе». И он сказал, «Я вернулся со своим ребенком, пытаясь увидеться с вами, или с братом Робертсом, или с кем-то из братьев, кто молится за больных». И он сказал, «Поскольку речь идет о моем ребенке, я полагаю, что моя вера немного слаба». Он сказал, «Моему малышу еще нет и 4 месяца, и он умирает от рака». И что-то сказало мне, «Поезжай к этому ребенку». Я сказал, «Сэр, я найду брата Арганбрайта, и вы скажете ему, где находится ребенок». Я встречу мостом. И так он пошел искать. Я пошел искать брата Арганбрайта, и он рассказал ему об этом. Итак, мы сели в машину и поехали. И я познакомился с его маленькой женой. Он был мексиканцем, хотя я не был похож на него. У него была белая кожа, но он был мексиканцем. В общем-то, мексиканцы часто были блондинами, потому что они происходят от испанцев и индейцев. И у некоторых индейцев волосы белые, белые как снег. И затем его жена была финкой. Чистой блондинкой, очень милой маленькой женщиной. И я поехал в больницу с ним, чтобы поедать его ребенка. Я вошел в палату, они поместили его рядом с комнатой медицинских сестер. Младенец был всего лишь 4 месяца от роду, и он родился с злокачественными опухолями в области челюстей, которые сходились приблизительно вот на таком расстоянии от его лица, вот так, примерно вот так. И врачи попытались прооперировать и оставили большие глубокие шрамы вокруг его маленького горла, по всему горлу. Это не помогло, это только поспособствовало тому, что болезнь достигла его языка. И его маленькие челюсти висели вот так, и у него были большие глубокие шрамы, и его маленький язык, его маленький рот был вот такого размера, и его язык, возможно, такого размера, а пух вывалился вот на такое расстояние и почернел. Его язык прикрывал дыхание через ноздри, в то время как на верхнем небе была опухоль, и, конечно, это мешало ему дышать. Они были вынуждены сделать отверстие в его горле, чтобы вставить туда трубку, что-то наподобие свистка. И на его маленькие ручки были наложены шины, вот так, чтобы он не мог дотянуться руками до этой трубки, иначе бы он задохнулся. И поскольку из раковой опухоли текла кровь, медсестра должна была присутствовать там, чтобы удалять жидкость из трубки, чтобы он не захлебнулся. И его отец ходил вокруг кровати и приговаривал, «Рики, папочкин маленький мальчик». Он сказал, «Папочка привел брата Бранхама, чтобы помолиться за тебя, Рики». Когда он сказал, «Папочке маленький мальчик», во мне все оборвалось. Я просто не мог больше этого выносить. Я просто должен был подойти с другой стороны кроватки. «Папочкин маленький мальчик». И этот маленький приятель, несмотря на свой возраст, знал, что это был его папочка. И он тяжело задышал, вот так. И его маленькие ручки были вот так. И он попробовал погладить его по голове. Бедный малыш, рожденный в таком состоянии. Я просто не мог говорить. Просто я, вы знаете, вы так наелись этого, что вам нечего рассказать. Я бросил взгляд туда и увидел эти маленькие ручонки, виднеющиеся из-под этих больших медицинских шин. И у него было дыхание со свистом. И я говорил себе, как жаль. И после того, как я немного пришел в себя, достаточно для того, чтобы о чем-то подумать, я подумал, «Иисус, ты хочешь сказать, что ты испытываешь удовольствие, наблюдая это?» Я не могу в это поверить. Я просто не могу поверить, что ты прославляешься страданием этого младенца. Это просто не может быть, если я, грешник, чувствую то, что я чувствую по отношению к этому ребенку. Что же тогда это делать с тобой, с источником всякой милости? Что это должно сделать с тобой? И я еще ничего не сказал, а он пытался поиграть с ним, успокоить его. И на его маленькое тельце был надет маленький подгузник, вот такого размера, и его голова была наиболее выделяющейся частью. Его опухшие челюсти были ужасно большими, и они поместили вокруг его маленькой головки что-то, знаете, наподобие тряпочки, предохраняя его опухшие челюсти от разрыва. И медсестра была там, и я посмотрел на маленького приятеля, и я подумал: «Господь, что бы ты сделал, если бы ты был здесь?» Теперь я отдаю себе отчет, что я стою за кафедрой, и я отдаю себе отчет, что Бог присутствует здесь. Он мне сказал, что нечто поговорило в глубине моей души и сказало: «Я желаю посмотреть, что ты будешь с этим делать». Я дал мою власть церкви. Вот вы и вернулись. Скажи горе сей. Я дал мою власть церкви, и я желаю посмотреть, что ты будешь делать. Я спрашиваю себя, является ли таким его отношение к нам? Каждый раз. То, что он желает посмотреть, что мы будем делать. Как насчет этих знамений времени, о которых мы только что проповедовали? Что бы он сделал? Он желает посмотреть, что мы будем делать. Так вот, я взял ручку маленького мальчика в свою руку, свои пальцы, вот так. Она была такой маленькой. Я сказал: «Господь, услышь молитву твоего слуги». И верую, что ты есть, я помещаю кровь Иисуса Христа между этим демоном рака и жизнью ребенка. По вере я помещаю кровь между убийцей и ребенком. По вере я помещаю это. И ничего другого я не мог сказать. Я просто повернулся и пошел. Отец последовал за мной. Он сказал: «Брат Банхам, Господь положил мне на сердце дать вам из десятины». «О, — сказал я, — брат, даже не думай об этом». «Нет, — сказал я, — брат, мне не нужны деньги». Он сказал: «Но я сберег кое-что из десятины». «О, немного денег, я забыл, сколько точно. Я думаю, что это было около 50 долларов». Он сказал: «Господь положил мне на сердце это». Я сказал: «Вот что я вам скажу, я принимаю это, и затем я возвращаю это вам, чтобы вы потратили это на маленькую Рики, которая лежит вон там, на его оплату лечения, поскольку вы проповедник». Я знаю, что это такое. Знаю, что такое деньги. Вы миссионер. Я знаю, что это стоит вам денег. И у вас есть семья, и все эти счета на оплату услуг врача. Используйте это на оплату лечения Рики. Он сказал: «Я не хочу этого делать, брат Банхам. Это не предназначено для оплаты услуг врачей. Это для того, чтобы заплатить служителям». Я сказал: «Да, но я возвращаю это вам». И я оказался от этого. Затем я вернулся домой. По прошествии нескольких часов челюсти и язык приняли нормальное положение. Бог исцелил маленького приятеля. Они удалили металлическую трубку из его горла тем же утром, когда я уезжал. Это ошеломило все западное побережье. Известный доктор послал своего сына с внуком, и они сократили дорогу на 65-80 километров далеко от Пасадены. Они сократили дорогу там, где я должен был приезжать, чтобы помолиться за ребенка, у которого были спазмы головного мозга. Они сделали ему укол пенициллина, и это спровоцировало рак в области бедра, там, где сделали укол пенициллина. И я уверен, что Господь исцелил его. Перед тем, как я вышел из дома, зазвонил телефон, и он продолжал звонить. Я услышал, как брат Аргамайт спорил с кем-то: «Нет, я не сделаю этого». В тот момент, когда я садился в машину, подъехал фургон. И кто же это был? Это был мой милый брат-мексиканец вместе со своей женой. Они вместе кричали и просто славили Бога. Он сказал: «Брат Бранхам, я принес вам эту десятину». «О, — сказал я, — брат, я не могу это принять». Я сказал: «Я просто не могу этого сделать». Он сказал: «Но я принес это вам», — сказал. Я ответил: «Я же сказал вам употребить это на медицинские расходы Рики». Он сказал: «Сегодня утром, когда я пошел, чтобы отдать доктору эту десятину для оплаты счетов по лечению Рики, доктор сказал: «Вы ничего мне не должны». Он сказал: «Это не моя заслуга». Он сказал, это очень необычное явление. Он сказал, вы не должны мне ни цента. Так что он сказал, возьмите это, брат Бранхам. Господь сказал мне, что вы должны это взять. Я сказал себе, о, я не могу. Я подумал, Господь, мне не хочется этого делать. Затем мне пришла в голову мысль. Однажды Иисус был там, наблюдая за богатыми людьми, которые клали большие приношения. О, у них было много денег, так что они давали много. А маленькая вдова пришла с двумя лептами. И это все, что у нее было. Это было все, что она имела. И она положила их туда. Так вот, что бы мы сделали? О, сестра, не делай этого. Нет, нет, вы знаете, нам это не нужно. Не бросайте это туда. Это ведь все, что у вас есть. Но Иисус позволил ей прийти и сделать это, ибо блажение давать, чем получать. Я взял эту небольшую десятину. Я не знал, что с этим делать. Я вложу это в какую-нибудь работу во славу Божию, в самое лучшее место, которое я знаю. Что это? Это слава Божья. Это сила Божья. Тени исчезают. Христос грядет. Вот почему появляются знамения и чудеса. Это есть великий свет Сына, который отражается утренними звездами, неся исцеление на крыльях своих. Если он несет исцеление через отражение своего присутствия, тогда что же он сделает, когда придет? Наши тленные тела изменятся и станут подобными его прославленному телу. Что будет, когда он придет? А пока он приближается, мы благодарны за солнечный свет, его присутствие. Я скажу, на вершины славы, как поступают утренние звезды, чтобы пребывать там, чтобы возглашать его пришествие в этот мрачный час. Давайте помолимся. О, Господь, мы так любим Тебя, Господь. Невозможно высказать, насколько. Мы никогда не устаем свидетельствовать о Твоей славе. Но час настал. Вот больные, которые ожидают. Ты знаешь эти свидетельства. И, насколько я знаю, Господь, они являются точной истиной. Вот пилот, который стоял там, показывал, насколько твердо он мог стоять на ногах, показывал общее состояние своего тела. Он приподнял штанины брюк и показал свои колени и ноги, которые были разбиты и в шрамах, когда врачи пытались вылечить его кости. Ты видел ту женщину с размалеванным лицом, которая умылась слезами радости, в то время как она говорила о своем артрите, от которого была исцелена силой Твоей, и этого дорогого младенца, и свидетельство Отца, и тех, кто был там рядом. Вот, Господь, в этой скинии сегодня утром Ты так же велик, как и по всему миру. И Ты обещал, что там, где мы соберемся вместе, Ты будешь посреди нас. Сейчас мы призовем больных, которых Ты послал нам этим утром, и мы будем молиться за них. И мы будем молиться молитвой веры от всего нашего сердца. Также исцели больных и восставь их. И если они согрешили, прости их, Отец, как мы исповедуем наши грехи друг другу и молимся друг за друга. И Ты сказал, многое может молитва праведного. Мы знаем одну такую, которая лежит здесь, рядом, сегодня утром. Молодую маму с этими маленькими детьми. Господь, согласно врачам, она находится почти в конце своего пути. Но мы молимся, Боже, чтобы Ты встал между ней и этим врагом. Когда мы помажем ее и будем молиться за нее, пусть Твоя сила коснется ее души. Это принесет веру и освобождение. И пусть она вернется домой в добром здравии, воздавая хвалу. И пусть она будет отражением утренней звезды для славы Божией. Аминь. Теперь, брат Мерсер, пока мы принимаем этих людей, мы просто будем называть им номер, и они будут занесены в список тех, за кого будут молиться.